Беседа 11. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Первое послание к Солунинам, глава 5, стихи с 19 по 22. Первое. Какая-то густая мгла, мрак и туман, разлитый над всею землею. Указывая на это, апостол говорил: «Вы были некогда тьма». И еще: «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». Послание к Ефесянам, глава 5, стих 8, и первое послание к Солунинам, глава 5, стих 4. Итак, вследствие того, что теперь ночь, так сказать, безлунная, и мы среди этой ночи ходим, Бог дал нам ясную лампаду, возжегши в душах наших благодать Святого Духа. Но приняв этот свет, одни соделали его более ярким и ясным, как, например, Павел, как Петр, как все святые, а другие погасили, как пять дев, как те, которые претерпели кораблекрушение в вере, как коринфский блудник, как отпадшие галаты. Поэтому Павел говорит теперь: «Духа не угашайте», то есть дара, потому что так обыкновенно называет он дар Святого Духа. Погашает же его нечистая жизнь. Подобно тому, как тот, кто нальет воды или бросит земли на этот свет в светильнике, или даже ничего такого не делая, только выльет из него масло, тушит свет, так бывает и с даром благодати. Если ты привнес земное, если ты предался заботам о текущих делах, то ты уже погасил дух, или хотя бы ты не сделал ничего подобного, но если откуда-нибудь со стороны пришедшее искушение сильно устремилось на тебя, подобно некоторого рода ветру, и если пламень в тебе не сильно горел или много было для него масла, или ты не закрыл отверстие в светильнике, или не притворил дверей, то все погибло. Что же составляет это отверстие? Подобно тому, как в светильнике, так и в нас есть отверстие. Это глаз и ухо. Не попускай вторгаться в эти отверстия сильному духу лукавства, иначе он погасит светильник, но огради их страхом Божиим. Двери — это наши уста, затвори, загради их, чтобы и свет через них проходил, и они отражали нападение отвне. Например, если кто-либо обидел тебя или оскорбил словами, ты затвори уста, потому что если откроешь их, то воздвигнешь бурю. Разве не видишь в домах, когда две противоположные двери стоят одна прямо против другой, и когда поднимется сильный ветер, то как скоро затворишь одну из дверей, и сквозного ветра не будет, ветер ничего не сделает, напротив, потеряет много силы, так и здесь две двери — твои уста и уста оскорбляющего тебя и злословящего. Если закроешь уста свои и не откроешь воздуху свободного течения с противоположной стороны, уничтожишь всю силу ветра. Если же откроешь их, то он сделается неукротимым. Итак, не будем угашать его духа. Но случается часто, что этот пламень погасает и без всякой посторонней причины. Когда недостает елея, когда не творим милостыни, дух угасает. Так как он сам пришел к тебе по милости Божией, то когда не находит в тебе этого плода, отлетает от тебя, потому что он не пребывает в душе немилостивой. А что бывает после того, когда дух угасает, об этом знают из вас те, которые ходили в безлунную ночь. И если трудно идти ночью путем, ведущим с земли на землю, то как можно идти безопасно путем, ведущим от земли на небо? Уже ли не знаете, сколько демонов на этом расстоянии? Сколько зверей, сколько духов лукавства, Но если мы имеем в себе тот свет, то они не будут в силах повредить нам. А если погасим его немедленно, они уловят нас, немедленно отнимут у нас все, так и разбойники сперва гасят светильник и тогда уже грабят. Они видят в этой тьме, потому что делают дела тьмы, а мы непривычны к такому свету. И так не будем угашать его. Всякое злое дело погашает этот свет. И злоречие, и обида, и всякий грех, который бы ты ни указал. Как бывает с огнем, что все чуждое ему уничтожает его, а все сродное с ним его усиливает, так и с этим светом. Что сухо, что жарко, что пламенно, то усиливает пламень духовный. И так не будем привносить к нему ничего холодного, ничего влажного, это истребляет его. Впрочем, есть другое изъяснение приведенного из послания места. В те времена многие пророчествовали, одни истинно, другие ложно. Об этом апостол упоминает и в послании к Коринфянам, говоря, что по этой причине Бог дал развлечение духов. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. Именно дьявол, будучи лукав, хотел через этот дар пророчества низвратить все в церкви. Вследствие того и тот, и другой предсказывали будущее, и демон, и дух, хотя первый ложно, а второй истинно, и неоткуда было взять признака, по которому можно было бы отличать одного от другого, так как и те, и другие пророки учили, не давая отчета, подобно и Иеремии или Иезекиилю. Но с течением времени лживые пророки были обличены и дарована была способность различать духов. Поэтому, так как в то время у фессалоникийцев многие пророчествовали, на что и в другом месте намекает апостол, говоря, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Второе послание к Солунинам, глава 2, стих 2. «То, сказавши духа не угашайте, он благовременно присовокупил и следующие слова «пророчество не уничижайте». Итак, он хочет здесь выразить следующую мысль. «По той причине, что у вас есть несколько лжепророков, вы ради их не противодействуйте пророкам истинным и не отвращайтесь от них. Не угашайте их, то есть пророчество не уничижайте. Второе. Видишь, что значат слова его? Вся искушайте. Так как он сказал «пророчество не уничижайте», то чтобы не подумали, что он всем дает право пророчествовать, он говорит «все испытывайте, хорошего держитесь». То есть истинные пророчества. Удерживайтесь от всякого рода зла, не только от той или другой, но от всякой. Испытывайте и ложное, и истинное, чтобы сознанием дела отличать вам одно от другого, и от первого удаляться, а держаться последнего. В самом деле мы только тогда будем особенно ненавидеть первое, и любить последнее, когда станем делать все непросто и без испытания, но после точного исследования. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Стих 23. Заметь любовь Учителя. К увещанию он присоединяет и молитву, и притом еще в послании, так как нужны и наставления, и молитва. Потому-то и мы, преподав сначала наставление, потом молимся за вас, и это знают посвященные в тайны. Правда, Павел по праву делал это, имея великое дерзновение пред Богом, а мы, находясь в уничижении и не имея дерзновения. Но так как мы поставлены на это, то и делаем то же самое, несмотря на то, что мы недостойны и ходатайствовать, и даже занимать место последних учеников. Именно вследствие того, что благодать действует и через недостойных, не ради их, но ради ищущих пользы, и мы присоединяем наши молитвы. «Да освятит вас, — говорит, — во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Что обозначает он здесь словом «дух»? Дар Святого Духа. Если мы выйдем с горящими светильниками, то войдем в брачный чертог, а если с погасшими, то нет. Поэтому-то, говорит, всесовершен ваш дух, когда всецело сохраним в себе дарование Святого Духа, тогда и наш дух останется невредим. И душа, говорит, и тело, никакое зло не коснется ни души, ни тела. «Верен призывающий вас, который и сотворит сие», стих 24. Смотри, какое смиренно мудрее. После того, как он произнес молитву, он сказал: «Не подумайте, что это исполнится вслед моих молитв, но вследствие того намерения, по которому Бог призвал вас. Если он призвал вас к спасению, а он истинен, то, несомненно, спасет, потому что желает этого». «Братья, молитесь о нас», стих 25. О, какое смиренно-мудрие! Но если он сказал это по смиренно-мудрию, то мы не по смиренно-мудрию, а ради великой пользы и вследствие желания приобрести через вас нечто великое, говорим: «Молитесь и о нас». Если вы и не получили от нас значительной пользы, ничего такого, что было бы достойно удивления, то, по крайней мере, молитесь за нас ради самого нашего сана, ради самого имени. Некто имел детей, и хотя они не получили от него никакой пользы, но так как он был отцом их, то он обратил в укоризну им то, что и они также не принесли ему пользы, сказав: «Даже в продолжении одного дня вы меня не называли отцом». Поэтому и мы говорим: молитесь и о нас. И говорим это не ради того только, чтобы говорить, но искренне желая ваших молитв. Если я принял на себя обязанность ходатайствовать о всех вас и должен буду дать отчет в этом, то тем необходимее становится для меня ваша молитва. Ради вас я принял на себя большую ответственность. Следовательно, и вы должны подавать мне большую помощь. «Приветствуйте всех братьев лобзанием святым», стих 26. О, какая теплота, о, какие мысли! Так как он, будучи в отсутствии, не мог сам приветствовать их лобзанием, то приветствует через других. Так и мы делаем, когда говорим: «Поцелуй его за меня». Вот и вы сохраняйте в себе огонь любви. Расстояние не составляет для нее препятствия, напротив, она наполняет собою разделяющее пространство и везде находится. «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям», стих 27. И здесь не столько наставление, сколько любовь, чтобы таким образом, говорит, мне и с ними беседовать. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Стих 28. И не просто повелевает он прочитать послание всем, но с заклинанием, делая и это по влечению пламенного своего сердца, чтобы они, если бы и не захотели обратить внимание на его просьбу, ради заклятия исполнили то, что было им заповедано. Тогда весьма боялись этого, а ныне и это попрано. И часто бывает, что наказываемый раб, заклиная и Богом, и Христом его, говорит: «Дай Бог тебе умереть христианином», и никто не слушает, никто не обращает на это внимания. Если же будет заклинать наказывающего собственным его сыном, то всякий тотчас, хотя против воли, хотя с скрежетом зубов, уменьшает, однако, свою ярость. Опять иной, которого влекут и ведут на средину площади в присутствии эллинов и иудеев, заклинает влекущего самыми страшными клятвами, и никто не слушает его. Чего не скажут эллины, когда верный заклинает верного и христианина, и это не приносит ему никакой пользы, напротив, мы еще больше обнаруживаем к нему презрение. Третье. Хотите ли я расскажу вам одно происшествие, о котором сам слышал? Говорю не выдуманное мною, а слышанное от лица заслуживающего доверия. Одна рабыня выдана была замуж за человека злого, преступного, бродягу. Муж ее наделал много зла, и госпожа решилась продать его, потому что проступки его были непростительны. Между тем госпожа была вдова, не в состоянии была сама наказывать человека, разоряющего дом ее, вот и решилась его продать. Но, считая делом нечестивым разлучать мужа с женою, она вместо того, чтобы развести их, надумала продать вместе и жену, несмотря на то, что эта рабыня была ей полезна. Тогда рабыня, видя себя в затруднительном положении, пришла к одной почтенной, коротко знакомой с ее госпожой особе, которая и рассказывала мне об этом, и, припавши к коленам ее, со многими слезами умоляла заступиться за нее пред ее госпожою. Истощивши множество слов, она, наконец, присоединила одно страшное заклятие, надеясь при посредстве его более всего убедить ее. Заклятие было такого рода: «Не презри моего прошения, чтобы и Христос не презрел тебя в день судный». Сказав это, она удалилась. Но женщина, которую рабыня просила, будучи озабочена какими-то нетерпящими отлагательства делами, обыкновенно встречающимися в домашней жизни, забыла о ее просьбе. Потом, в самый полдень, вдруг пришло ей на память то страшное заклятие. Она весьма встревожилась, отправилась немедленно, с полным усердием ходатайствовала и дело устроила. В ту же ночь она вдруг увидела отверстые небеса и самого Христа. Впрочем, видела настолько, насколько возможно женщине видеть. И именно потому она удостоилась такого видения, что всецело обратила внимание на это заклятие, потому что убоялась его. Я рассказал об этом для того, чтобы мы не пренебрегали заклятиями, особенно когда кто-либо умоляет нас о делах добрых, о милостыне, о человеколюбии. Но вот сидят нищие, лишенные ног, и смотрят, когда ты проходишь мимо их. Так как они не в состоянии идти за тобою, то надеются удержать тебя страхом заклятия, как бы некоторого рода удочкою, и, простирая к тебе руки, заклинают подать один или два обола, а ты, несмотря на то, что тебя заклинают твоим Господом, проходишь мимо. Когда тебя заклинают твоими отчами, отсутствующим мужем, сыном или дочерью, ты тотчас уступаешь. Твое сердце приходит в сильное движение, согревается, а когда заклинают тебя Господом, проходишь мимо. Я знал многих женщин, которые, услышавши имя Христа, проходили мимо. Но когда подходящие к ним хвалили их красоту, они смягчались, таяли от удовольствия и протягивали руку. Таким образом, они сами заставляли несчастных нищих решаться на это смеха достойное дело. Так как они, употребляя сильные и скорбные выражения, не трогали их души, то должны были прибегнуть к такому средству, через которое могли доставить им особенное удовольствие. Таким образом, великое наше нечестие принудило и убогого, и томимого голодом говорить, когда он просит милостыни, похвальные речи нашей красоте. И если бы только это, но что еще не сноснее, это заставило бедных сделаться фиглярами, срамословцами и шутами. Когда нищий, потрясая и повертывая в руках чашечки, стаканчики или ковшечки, звенит ими, или, имея свирель, играет на ней срамные и сладострастные песни и припевает голосом, между тем его обступает толпа и подают ему, кто кусок хлеба, кто обол, кто что-нибудь другое, держат его долго и забавляются им, как мужчины, так и женщины, то что может быть несноснее этого? Недостойно ли это горьких слез? Конечно, это мелочи. Они и считаются за мелочи. Но они порождают в наших нравах великие пороки. Ведь всякое постыдное слово, всякая соблазнительная песнь расслабляет сердце и растлевает самую душу. Нищего, который призывает Бога и спрашивает вам бесчисленных благ, вы не удостаиваете и слова. А кто вместо этого представляет какие-нибудь ребячества, на того вы глядите с удивлением. Но я скажу вам то, что мне пришло теперь на мысль сказать вам. Что же это такое? Когда ты подвергнешься бедности или болезни, тогда не от иного кого, а именно от нищих, скитающихся по переулкам, научишься благодарить Владыку. Всю жизнь свою проводя в нищенстве, они не богохульствуют, не досадуют, не ропщут, но всегда говорят о своей бедности с благодарением, называя Бога великим и человеколюбивым. Истаивающие от голода называют Бога человеколюбивым, а ты, живя в достатке, если не присвоишь себе того, что принадлежит всем, называешь его жестоким? Насколько же нищий превосходнее тебя, как он осудит нас тогда? Бог определил, чтобы нищие были во всем мире общими для нас учителями и утешением в несчастье. Может быть, ты претерпел что-нибудь такое, чего бы не хотел, но этого нельзя сравнить с тем, что терпит он. Ты лишился глаза, а он обоих. Ты страдаешь от продолжительной болезни, а он одержим болезнью неисцелимую. Ты лишился детей, а он и собственного телесного здоровья. Ты потерпел великий убыток, но ты не дошел еще до того, чтобы нуждаться в других. Поэтому благодари Бога. Ты видишь, что они, находясь в самой крайней бедности, просят у всех, но получают от немногих. Когда ты молишься до изнеможения и не получаешь просимого, то подумай, сколько раз ты слышал, как просил у тебя нищий, и ты не внимал ему. Между тем он не досадовал, не оскорблял тебя. Ты поступал так по жестокосердию. Но Бог по человеколюбию делает и то, что не внемлет тебе. Итак, если ты не считаешь себя заслуживающим порицания за то, что по жестокосердию не внимаешь подобному тебе рабу, то можешь ли порицать владыку, когда он не внимает рабу своему по человеколюбию? Видишь ли, какое неравенство, какая несправедливость? Четвертое. Будем постоянно размышлять об этом, о низших, о тех, которых постигло большее, нежели нас, несчастье, и в этом будем находить побуждение благодарить Бога. В жизни весьма много таких поучительных примеров. Бдительный и внимательный человек многому может научиться, взирая тоже на молитвенные дома. В самом деле, в церквах и при гробницах мученических для того сидят в преддверии нищие, чтобы мы, глядя на них, получали великую пользу. Именно подумай, что мы, когда входим в земные царские чертоги, не можем видеть ничего подобного. Отовсюду выходят тебе навстречу мужи важные, знаменитые, богатые и разумные. А в чертогах поистине царских, то есть в церкви и молитвенных домах, устроенных над гробами мучеников, бесноватые, убогие, нищие, старые, слепые и увечные. Для чего же это? Для того, чтобы ты, глядя на них, научился, во-первых, тому, что если входишь во храм с некоторой надменностью, ты должен при виде их оставить надменность, привести в сокрушение свое сердце и тогда уже входить и слушать то, что читают, потому что молящийся с гордостью не может быть услышан. Далее тому, что ты, увидев старца, не должен гордиться молодостью, потому что и эти старики были молоды. Еще тому, что ты, когда слишком тщеславишься воинским званием и властью, предоставленную тебе от царя, должен подумать, что и в числе их есть люди, которые некогда были знатными при дворах царей. Наконец, тому, что ты, когда надеешься на телесное здоровье, должен, обратив на них внимание, смирить свою гордость. Таким образом, постоянно приходя сюда, здоровый не будет много мечтать о своем здоровье, а больной получит немалое утешение. Впрочем, не для того только они садятся здесь, но и для того, чтобы ты становился милосерднее и преклонялся на милость, еще для того, чтобы ты благоговел пред человеколюбием Божиим. Потому что если Бог не гнушается ими, но поставил их в преддверии дома своего, то тем более ты не должен гнушаться ими. Наконец, для того, чтобы ты не слишком гордился великолепными чертогами земными. Итак, не стыдись, когда нищий зовет тебя по имени, и не отталкивай его, когда он подойдет к тебе и обнимет твои колени, ведь они в некотором смысле достойные удивления собаки царских чертогов. Я назвал их собаками не потому, чтобы хотел унизить их, нет, наоборот, чтобы воздать им великую похвалу. Они стерегут дворец Царя Небесного, поэтому питай их. Этим можешь воздать честь самому царю. Там, то есть в земных чертогах царских, все гордость, здесь все смиренно-мудрее. От самых уже преддверий ты вполне узнаешь, что все человеческое ничтожно. От сидящих там ты научаешься, что богатством нельзя благоугодить Богу. Их сидение и собрание служат некоторого рода назиданием для всего человеческого рода, громогласно вещая, что дела человеческие — ничто, что они тень и дым. Если бы богатство было добро, то Бог не посадил бы нищих в преддверии своего дома. А если он и богатых допускает сюда, то не удивляйся, потому что не для того допускает их, чтобы они оставались богатыми, но чтобы отложили гордость. Послушай, что говорит им Христос. «Не можете служить Богу и мамонне». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. И еще Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». И еще говорит им Христос: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 23 и 24. Он для того принимает здесь богатых, чтобы они слышали слова эти, чтобы возлюбили богатство вечное, чтобы возжелали благ небесных. И что удивительного в том, что Бог не почитает нищих недостойными сидеть в своих преддвериях? Он не считает их недостойными того, чтобы они были призваны к Его духовной трапезе и соделались причастниками вечери Его. Напротив, хромой и увечный, одетый в рубище, грязный и неопрятный старик, вместе с красивым юношею, даже с облеченным в багряницу и имеющим на главе своей диадему, приступает приобщиться к трапезе и удостаивается духовной вечери. Те и другие сподобляются одного и того же, и нет никакого различия. Пятое. Таким образом, Христос не считает их недостойными того, чтобы они были призваны к Его трапезе вместе с Царем. И они, и Он призываются вместе, а ты, может быть, считаешь унизительным для себя, если другие увидят, что ты подаешь нищим или говоришь с ними. О, какое высокомерие! Какая надменность! Смотри, чтобы нам не претерпеть того же, что некогда претерпел богач. Он тоже не хотел и взглянуть на Лазаря, и не давал ему ни пристанища, ни крова, и Лазарь лежал вне его дома за воротами и не удостаивался от него ни одного слова. Но смотри, как он, когда имел крайнюю нужду в его помощи, тоже не получил ее. Если мы стыдимся тех, кого не стыдится Христос, то стыдимся Христа, стыдясь друзей его. Пусть наполнится трапеза твоя хромыми, увечными. Христос приходит в лице их, а не в лице богатых. Ты, может быть, смеешься, слыша это. Поэтому, чтобы ты не подумал, что это мои слова, послушай, что говорит сам Христос, и не смейся, а трепещи. Когда делаешь обед или ужин, — говорит он, — не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных. Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 12 по 14. Здесь и славы больше, если ты любишь ее. В самом деле, от первых и зависть, и ненависть, и пересуды, и злословие, и большое опасение, как бы ни случилось, чего-нибудь неприличного. Притом, если званые будут важнее тебя, ты стоишь перед ними как раб пред господином, опасаясь с их стороны укоризн и злословия. А со стороны последних ничего такого не бывает. Но что бы ты ни подал им, они все принимают с удовольствием, и за все великая благодарность, громкая слава и глубокое уважение. Все, которые узнают об этом, не столько хвалят тех, кто угощает знатных, сколько этих, кто угощает бедных. Если не веришь этому ты, богач, созывающий вождей и правителей, то сделай опыт, созови бедных, наполни ими трапезу, и увидишь, не все ли будут хвалить тебя, не все ли будут тебя любить, не все ли будут считать тебя за отца. От тех угощений нет никакой пользы, а за эти уготовано небо и небесные блага, коих и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.